Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня мы с вами продолжим разговор о старшем школьном возрасте, о ранней юности. Передача принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери, Спарительница хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Здравствуйте, мир вашему дому!
И сегодня, как я уже сказала, мы продолжим разговор о ранней юности. В прошлый раз мы с вами поговорили об основных особенностях этого возраста, о той ведущей деятельности, которая характерна для этого возраста. А сегодня хотелось бы рассмотреть такой важный, серьезный момент, который касается того, а как развивается личность в это время. Мы уже с вами поговорили о том, что одна из самых главных задач этого возраста — самоопределение. Не только в том, куда эта личность пойдет, но и профессиональное самоопределение, о котором мы с вами уже поговорили. А сегодня хотелось бы все-таки рассмотреть этот важный вопрос, который касается того, как формируется в данное время мировоззрение ребенка, уже стоящего на пороге взрослости.
Дело в том, что у старшеклассника начинает формироваться представление, свое собственное представление о мире и о своем месте в этом мире. Ребенок начинает задавать себе вопрос, что я значу в этом мире и вообще, что из себя представляет мир. Этот вопрос настолько серьезен, настолько глобален, что для этого ему нужно время и нужно внутреннее уединение. Он очень серьезно, сосредоточенно пытается разобраться в себе, начиная с подросткового возраста. И к концу ранней юности он должен уже ответить себе на вопрос, кто я, чего я хочу и что я могу в этой жизни. Старшеклассник ответит себе на эти вопросы. Это не означает, что этот вопрос будет окончательный. В течение своей жизни он не один раз еще будет пересматривать отношение к себе. Совсем скоро его ожидает кризис юности. Дело в том, что юность состоит из двух этапов. Первый этап — это этап старшеклассника, о котором мы говорили. И второй этап юности, когда школьники поступают в вузы, в другие учебные заведения, и они должны получить образование и выйти во взрослую жизнь, профессиональную жизнь. Так вот, кризис юности — это такой отрезок времени, когда происходит переосмысление. То, что ты ожидал от жизни, и то, что она реально представляет. То есть встреча реальной жизни с идеальными представлениями. И чем больше разногласий в том, что ожидал и что получил в реальности, тем сильнее кризис юности. Этот кризис будет примерно в 23 года. Приблизительно. То есть это зависит от того, когда закончит вуз, закончит обучение. Еще может быть достаточно тяжелый кризис — это когда после окончания школы взрослые дети уезжают в другой город, получают профессию, обучаются будущей профессии. Когда те дети, которые всегда были под жестким родительским контролем в авторитарных семьях, когда контролировался каждый шаг, когда был сформирован только внешний контроль, родители контролировали, что особенно нужно было задумываться над своей жизнью. Все делали родители. Тут они уехали, взрослые дети, им помогли поступить, либо они сами поступили, и родители вернулись в свой город. А дети остались один на один со взрослой жизнью. Дети, которые не подготовлены ко взрослой жизни, потому что нет внутреннего самоконтроля. Он не привык сам думать и сам отвечать. За него это всегда делали родители. Именно такие дети из таких семей наиболее тяжело приспосабливаются к новым условиям. И они входят в кризис гораздо раньше, чем другие дети. То есть не после окончания вуза, когда они начинают работать, а уже сейчас, когда они встречаются с реальной жизнью, когда рядом нет опекающих мамы и папы.
Скажите, пожалуйста, мать Нина, а как родители могут помочь своим уже повзрослевшим детям прожить вот этот самый кризис юности?
Вот помочь прожить этот кризис надо начинать с детства. Этот кризис очень легко проходят те люди, которые самостоятельны, которые ответственны. Что значит ответственность? Ответственность — это умение взять на себя тяжесть за свой выбор. Сделать выбор и за него отвечать. И ответственный человек, он конечно, самостоятелен. Если, начиная с подросткового возраста, начиная с детского возраста, мы не будем давать ребенку возможность что-то делать самостоятельно и отвечать за свой выбор, мы, в конце концов, растим человека нежизнеспособного. И доходит до того, что он, когда встречается со взрослой жизнью, он под самой маленькой тяжестью, он начинает сгибаться и плакать, что «я не могу, для меня это слишком трудно». Если мы с детства ребенка приучаем к самостоятельности, пусть страшно, пусть тяжело, ну как же, вот ребенок маленький, вот он пошел в магазин за хлебом, а там дорога, а там машины. Ну, знать, какого возраста. Ну, в 6 лет, конечно, не отправить, но в 10 лет уже можно, а в 15 лет, да, обязательно, а как же, приучай к самостоятельности. То есть это кризис юности, это кризис самостоятельности. Насколько ты самостоятельен, насколько ты можешь, ты ответственен, насколько за свою судьбу, насколько ты способен жить взрослой жизнью. Еще как можно помочь? Молиться. Молиться за своего ребенка. Здесь он находится, в этом городе он находится, или он уехал в другой город. Это не имеет значения. Для молитвы расстояние вообще не имеет значения. Молиться и просить, чтобы были даны ему силы выдержать все трудности, которые будут на его пути. Еще можно помочь тем, что когда ребенок взрослеет, мы же находимся рядом с ним, помочь ему освобождаться от иллюзий, его иллюзий, но при этом сохранять идеалы жизненные. Это очень важно. Вот для меня такое ощущение, что вот иллюзии — это вот как вот миражи. Вот идет человек по пустыне, вот кажется, вот там оазис, вот там пальмы стоят и вода. Но вот приближается туда и видит, нет, там пустыня. Вот это вот иллюзия. Это обманчиво, это просто замачивай какой-то вот такой вот образ. Но в жизни есть прочные эталоны, нравственные эталоны, моральные эталоны. Это идеалы. Если человек вырос в православной семье, и его духовная жизнь была полноценной, полнокровной, искренней, то нужно помогать человеку, своему взрослеющему ребенку, когда он встречается с предательством, с обманом, с подлостью, с низостью, не разрушать до основания все мироздание и кричать от ужаса, а просто освобождаться от иллюзий. Да, тебе казалось, что это человек совершенства, само совершенство. Но это иллюзия. Он такой же слабый, он такой же грешник. Он совершил сейчас страшный поступок. Но кто сказал, что он не покается? Кто знает об этом? Освободиться от иллюзии, но сохранить идеалы — это очень важно. Это бывает так трудно. Особенно это бывает трудно, когда ваш ребенок подпустил другого человека очень близко к своей душе. Он по существу в сердце свое запустил его. И тогда нужно научиться встать рядом и помочь ему оставаться сильным, оставаться нравственным человеком. Еще я прочитала в одной книге психологической такую формулировку. Там было сказано так, что готовность к ситуации, срывающей все планы, это ресурс дальнейшего развития молодого человека. Я подумала, ну что значит готовность к ситуации, срывающей все планы? Насколько мы готовы к ситуации, срывающей все планы? И взрослые люди. И тут я поняла, что вот эта длинная формулировка, она скрывается за коротким словом «смирение». Смирение. Смиренно принять то, что вот тебе сейчас послано в течение этого дня. Смиренно, как православный человек. Трудно, тяжело, неожиданно. Но, Господи, твори волю свою, святую и совершенную. А оказывается, это именно то, что помогает преодолеть кризис. А как же? Это именно то, что вообще нам помогает жить в жизни. Это то, через что на нас приходит благодать. Сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, если мы растили своего ребенка, и он сам работал над своей душой, просил, плакал покаянно, исповедовался, причащался, он просил себе смирения. Смиренному человеку гораздо легче пережить кризис. Если он не смиренный, если он гордый, кризис будет очень тяжелый, потому что Бог гордым противится. Как мне сказала одна монахиня, она говорила так, что, говорит, знаешь, на монастыре объяснили, что вот идет какая-то тяжелая волна, какие-то очень большие неприятности, такие, что дух захватывает, как страшно, Господи, неужели я это выдержу? И она говорит, ну какая-то большая волна. Но мы говорили так, вот кто нагнулся, кто в поклоне, Господи, твори свою волю, святую и совершенную, и в молитве поклонился, согнулся, пригнулся к земле в земном поклоне, волна накрыла его и прошла. А кто стоит гордо, умру, но не поклонюсь. От меня все зависит. Я смогу сделать все, что могу. Ох, как эта волна ударит. Ох, как начнет ломать и кувыркать. Так и здесь. Это и касается кризиса, вот этого кризиса юности. Нужно быть смиренным. Еще я говорила об этом, еще раз хочу повторить. Нужно научить на более ранних этапах человека приучать его к самостоятельной жизни. Особенно это трудно делается в авторитарных семьях. Легче всего делается в семьях с авторитетным стилем воспитания. Ну так вот, в зависимости от нашего стиля, мы уже подготавливаем ребенка к кризису юности. Насколько он будет готов тогда, насколько болезненно он будет переносить этот кризис. Если же подросток, если же старшеклассник, если уже человек, который находится вот на втором этапе юности, так и не готов жить ответственно, то начинаются очень серьезные проблемы. Если он не готов понять, для чего он живет в жизни, его начинает по жизни кувыркать. И он может хвататься совершенно не за те опоры. Он может уходить в алкоголизм, в наркоманию или заканчивать жизнь суицидом. Страшно. Конечно, страшно. Что сделать, чтобы не допустить? Помочь ребенку разобраться в жизни и осознать свое место в жизни, разобраться в собственном смысле жизни. В смысле жизни. Понять, что душа вечна, что за все мы дадим ответ. И когда у ребенка будет опора, он будет жить совершенно по-другому.
Мать Нина, а скажите, пожалуйста, вот такой вот интересный вопрос. Ведь в школе вот пока учатся, вроде бы все, ну, скажем так, более-менее какие-то такие одинаковые, да? А потом вот жизненные пути настолько разнятся, различаются вот у всех людей. И с чем это связано? Как это происходит? Вот развитие именно жизненного пути каждого из людей. Все равно они какие-то такие... Есть более-менее характерные такие дороги, по которым мы ходим.
Есть. Хоть и говорится вот в учебниках по психологии, что в старшем школьном возрасте формируется мировоззрение. Но мировоззрение это формируется у каждого свое. В учебниках о различных типах мировоззрения практически ничего не написано. Единственное, я встретила в учебнике Кулагина и Калюцкого по психологии, у них дана классификация, очень интересная классификация по линиям развития жизненного мира, то есть по существу, по тому, какое мировоззрение формируется у ребенка и как это влияет на его жизнь. У старшеклассника имеется в виду. И вот они предлагают такую классификацию. Они говорят, что вот первый тип – это духовно-нравственная направленность, они еще называют ее сущностной направленностью личности. И вот они говорят, когда у человека духовно-нравственная направленность, то этот человек совершенно по-другому и выбирает профессию, по-другому общается и со своими родными, и с друзьями. Каким образом? То есть если у человека духовно-нравственная направленность, то тогда он выбирает профессию, именно ту, которая ему глубоко интересна, и та, которая может приносить пользу другим людям. Это для него самое важное, потому что он жизнь воспринимает не как что-то разрозненное, как отдельные такие кусочки, а как целостное такое полноценное явление. Бог, другие люди и я. И я в этом мире, в мире других людей, в мире, который создал Бог. Он не может себя исключить из этого общего такого целостного представления о мире. Он обязательно себя воспринимает частью целого. Вот чтобы привести пример, мне недавно попался на глаза журнал «Психология» за октябрь 2006 года. И там была такая статья «Опросник». Он называется «Я буду считать свою жизнь удачной, если». В этом опросе принимали молодые люди от 17 до 22 лет. То есть это как раз-таки второй этап юности. Вот пример духовно-нравственной направленности. Например, отвечает Александр, ему 19 лет. И вот он пишет, что я буду считать свою жизнь удачной, если... Его текст. «Если я смогу с гордостью рассказывать своему сыну о том, в каком государстве он живет, Я хочу стать лучшим в своей профессии, чтобы быть полезным своей стране, находиться в числе тех людей, кто поможет России снова встать на ноги. Я уверен, что когда-нибудь каждый будет гордиться тем, что он гражданин Российской Федерации. И если в этом будет хотя бы частичка моего труда, я буду чувствовать себя состоявшимся в этой жизни». Вот так отвечает человек, у которого именно духовно-нравственная направленность в жизни. Он именно так выбирает профессию. Он и Россия.
То есть какую пользу он может принести другим людям?
Другим людям и своему государству. Это прекрасно, потому что Россия — это же и свои родные люди. Это предки, которых мы не застали. Это наши родные, которые жили в прежние века. Это родители наших друзей и так далее. То есть это настолько все объемно. Это прекрасно, когда человек думает не только о себе, а думает о своем государстве, о других людях. И это не высокие слова, это чувствуется, что человек, это искренне. Это не просто фраза. И он говорит, что он тогда сможет с гордостью рассказывать своему сыну. Он думает и о будущем. Духовно-нравственно. Человек и мир, и Бог. Все это в едином целом, все это очень светло и радостно. Вот такие люди, у них общение со своими родными, они более тесные и более откровенные. Человек не закрывается, он не отгораживается от них. Он, наоборот, более открыт им. И в отношении дружбы отношения очень оберегающие. Очень такое ответственное. Что касается любви, если влюбляются в этом возрасте, в старшем школьном возрасте или во втором этапе юности, когда обучаются, то не обязательно это заканчивается браком, но эти отношения, они не пошлые, они очень ответственные.
Чистые,
очень чистые, да. То есть, по существу, это опыт духовного единения. Через дружбу, через любовь. Опыт духовного единения. И даже когда такие люди расстаются, они создают семью, то они остаются друзьями, и они остаются благодарными друг другу спустя много лет, потому что они вместе разбирались в этой жизни и друг другу помогали. Но есть и другой тип мировоззрения, другой направленности. Это называется эгоистическая направленность, такая мировоззренческая. Выбор профессии у людей с таким мировоззрением совершенно другой. Зависит от эгоистических мотивов. И самое главное в выборе профессии — престиж. Престиж, карьера, материальные условия, возможность высокого заработка. То здесь совсем не имеет никакого значения, а что это значит для жизни страны, а что это значит для жизни друзей, а вообще эта профессия только, она сейчас нужна для государства, или все сейчас стараются эту профессию выбрать и потом даже не трудоустроиться. Это неинтересно, это вообще не входит, как вопрос перед этим человеком не стоит. Главное — эгоизм. Я и я в этом мире, и этот, в этом мире я стану счастливым, несмотря ни на что. Потому что это я пришел в этот мир. Общение с родными уже совершенно другое. Оно менее привязанное, оно как бы более отстраненное. И отношение с друзьями, со сверстниками, оно тоже совершенно другое. Это в основном мотив победы, мотив самоутверждения, доминирования, мотив престижа.
То есть получается, чем эти люди могут быть для меня полезны?
Для меня, да? Полезны. Что я могу от тебя взять, если я с тобой дружу? Потому что другие воспринимаются всегда как должники, как тем, кого можно использовать. Причем не всегда это человек сам осознает. Не всегда осознает. Но если он выбирает друга и спросить его, а почему ты его выбрал, он обязательно проговорится и скажет: я выбрал потому что. А потому что у него такие родители, а потому что у него такие возможности, а потому что у него такая квартира, а потому что у него такая карьера, а потому что я вот могу на его волне тоже куда-то проскочить. Такие люди совершенно по-другому относятся к своей первой влюбленности, если это было не в подростковом возрасте, если это вот сейчас в старшем школьном возрасте происходит. Такие отношения уже более тяжелые для всех. Потому что в данном случае для такого человека в любви самое главное не духовная близость, как в первом случае, а обладание, власть. Насколько я могу, насколько я в этой жизни что-то значу. Другой, ну вот он оказался слабак, он мне не подходит. И в этом случае человек идет по головам. Причем он не всегда это в себе замечает. Он просто говорит, что я просто хочу жизнь прожить ярко. Я хочу жить полноценной жизнью. Но о других пока речи не идет вообще. И в этом проглядывает эгоизм. Вот если взять эту же анкетку, я не могу сказать, что это однозначно эгоистическая направленность. Но здесь есть одна фраза одного человека молодого, точнее сказать, студентки молодой, 17-летней, которая меня насторожила, потому что здесь во многом проглядывает эгоистическая направленность. Например, там такие слова: «Я буду считать жизнь состоявшейся, если…» И даже текст: «Я смогу жить смелой, очень свободной жизнью, так, чтобы оставаться полностью открытой для всего нового. Я, конечно, понимаю, что абсолютно свободным от всего и всех человек стать не может, а вот просто свободным вполне способен и должен попытаться, должен попытаться. И разве такой свободы недостаточно, чтобы путешествовать или делать карьеру?» Это пишет девушка, 17 лет. «Я хочу верить в свои силы и рассчитывать на себя. Я хочу от жизни драйва, вечного бега, ощущения полета, а не беспредела. Я сделаю все, чтобы в моей жизни не было таких вещей, как застой, скука и обыденность». Вот здесь очень много энергии, очень много сил, очень много желания, впечатлений, но очень много слова «я». «Я, я, я». «Я хочу», «должна быть свобода», «путешествовать», «делать карьеру», «никакой обыденности», «никакой монотонности». Драйв должен быть. Но так задумываешься: а если эта девушка влюбится? А если будет создана семья? И вы представляете, семья, в которой все как в миксере, сплошной драйв. Это что за семья такая? А кто будет хранить тепло в этом доме? А кто будет согревать любовью мужа, который пришел с работы и очень устал? А кто будет согревать ребенка своей любовью, когда у него болит животик, потому что он только начинает переходить на молочную пищу, он только родился, он плачет, потому что ему больно, потому что должны быть, вот он должен еще привыкнуть к этой жизни. Должны быть бессонные ночи, монотонные, когда пеленки, еда, кормление, успокоить, пеленки, еда, кормление, успокоить. Монотонная жизнь, но за ней радость появления новой жизни в этой семье. Страшно. Вот здесь это мировоззрение уже проглядывает, то есть в это мировоззрение уже проглядывают те проблемы, на которые человек идет. Эта девушка говорит о том, что она хочет в жизни вот ярких впечатлений. Но понесет ли она те впечатления, которые она на свою голову сейчас призывает? Подождем, посмотрим. Хотелось бы, чтобы она вовремя опомнилась и поняла, что с такой направленностью будет очень много проблем в жизни. Запомни слова одного монаха. Он сказал так, что когда вот умер очень молодой монах, схимонах, неожиданно совершенно, то он говорил про него, что удивительно, сколько было любви в этом человеке. И только после смерти его я понял, что нас отделяет друг от друга только грех. Только грех. Человек от человека отделяет только грех. Наши страсти. А в жизни столько любви. Такой человек с эгоистической направленностью, его отделяет от другого человека грех, эгоизм, гордыня. Пустыня одиночества. Когда одно гордое «я», а вокруг никого. Вроде есть, и вроде его нет. Только есть объект, которого я могу использовать. Опасно. Очень опасно. И третья направленность, установка мировоззренческая, она называется так, гедоническая. То есть установка на удовольствие в этой жизни. Просто получать удовольствие. Жить для того, чтобы ни о чем не задумываться, а наслаждаться жизнью. Вот люди с такой направленностью, им даже профессию выбрать сложно. Почему? По той простой причине, что они не хотят взрослеть. Просто не хотят. Не хотят выходить во взрослую жизнь. Им удобно оставаться на попечении родителей, чтобы они их носили на руках. Они не хотят выбирать профессию и продолжить образование, потому что это трудно. Они не хотят особо разбираться в жизни, и когда заводят серьезные разговоры, что «слушай, а ты вот слышал, вот у нас в государстве произошло», он говорит: «А мне это неинтересно». Ну просто мне это неинтересно, да, ну тоска какая-то. Его интересует только его удовольствие, его наслаждение. Такой человек не способен к глубоким отношениям ни со своими родными, ни с другими людьми, то есть ни в дружбе, ни в любви. Он неблагонадежен. Той простой причине, что опять-таки ему нужно наслаждение. Просто наслаждение, просто удовольствие, где появляется ответственность. Ой, тоска какая, ой, мрак какой, не хочу. Человек, который избегает взять на себя любой груз. Есть такие, да сколько угодно. Сколько угодно. Но это обычно избалованные дети из обеспеченных семей. что происходит с ними. Совсем недавно я разговаривала с одним родителем. Он сказал так, отец, он говорил, что сын, когда повзрослел, когда закончилась школа, семья очень обеспеченная. Сына понесло, то есть он ударился во все наслаждения, ответственность на себя за них брать не хотел. То есть его как бы нужно было всегда постраховывать и вытягивать. А отец верующий, ну то есть, видимо, он не сразу пришел к вере. И он тогда понял, что сын идет на очень серьезный удар, жизненный удар, чтобы опомниться. И он просто стал молиться за него. И он в монастыре обратился за помощью, чтобы помолились за него. Ему тогда один священник сказал, ну, когда ему написал своего ребенка, взрослого парня уже, и с ним поговорили, он сказал, что вполне возможно, что этот парень дойдет до тюрьмы. Что и произошло. И только тогда, когда этот парень сел в тюрьму, только тогда он спохватился, и тогда он взмолился. И тогда началось покаяние. Но до этого нужно было дойти. Опасно. Почему? Да потому что эта установка на удовольствие, она вырабатывается не в один день и не за два года. Она идет из детства. Это ответственность родителей, воспитание детей. И дальше, когда я стала читать, что написали вот эти психологи в учебнике по этой классификации, они сказали так, что в чистом виде вот эти вот установки мировоззренческие, они встречаются нечасто. И дальше они написали так, что у большинства выпускников московских школ чаще всего встречается смешанный тип – духовно-нравственная и эгоистическая установка. И вот тут я просто развела руками. Но это не только в Москве, это всюду, это всюду. И это очень часто касается тех православных семей, которые живут не изолированно, а живут в этом мире, грешном мире, реальном мире. Когда через средства массовой информации навязывается этот эталон. Жить для себя, брать от жизни все, получать от жизни удовольствие. И в результате выходит во взрослую жизнь человек, у которого странным образом совмещается в голове несовместимое и духовно-нравственное из своей семьи, от верующих родителей, и эгоистическое, а то, что он увидел через средства массовой информации. И вот это вот несовместимое, оно изнутри человека разрывает и мучает, потому что это несовместимо. Дорога вверх к Богу, духовно-нравственная, эгоистическая, дорога вниз, преисподняя, потому что Бог гордым противится. И получается, что ребенок, выходя из школы, взрослый ребенок, он живет внутри с очень высоким напряжением. На чем остановиться, по какому пути пойти? Либо по нравственному, духовному, либо скатиться на свое гордое, эгоистичное «я». И с этим он подходит к кризису юности. Что делать, мы с вами поговорили уже о том. Мужественно встретить и этот кризис. Молиться и помочь взрослеть ему и взрослеть самим. Расти духовно.
Матина, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас с вами немножко рассмотрели пути развития вот жизненного мира, но ведь это же вот мировоззрение, но тесно соприкасается и с духовным миром. А каковы особенности вот именно духовной жизни детей вот такого старшего школьного возраста и юности?
Я просто могу сказать, что мне встретились у Феофана Затворника замечательные строки о опасностях юношеского возраста. Когда я прочитала, я так удивилась, думаю, удивительно, на все времена одни и те же ловушки расставлены, и каждый в своем возрасте должен, в свое время, в свою эпоху должен эти ловушки пройти, преодолеть эти трудности. И вот написаны такие строки у святителя Феофана Затворника, что в духовном мире юноши есть такая ловушка, во-первых, это настроение, по которому до небес возносятся рассудочные знания или личные достижения. Юноша на все налагает тень сомнения, оставляет в стороне все, что не совпадает с его пониманием. То есть через это вот возношение до небес рассудочности, вот я считаю, я так думаю, можно настолько все обесценить, что даже отпасть от церкви, так об этом пишет Феофан Затворник, все свести на нет. И когда я это прочитала, думаю, а как это преодолеть? Ну вот ребенок, когда он начинает говорить, что ну вот я же вижу это своими глазами, но это же все по-другому. И тут я вспомнила, что читала, когда о Петре Столыпине, и было о нем написано так, что он был очень образованный человек, очень умный человек. И однажды в своем выступлении он сказал о своем учителе Менделееве, который у них преподавал, когда он обучался. И он сказал так, что в свое время на своих занятиях Менделеев им сказал, что не надо превозносить свои знания и полностью полагаться на свой разум. Он у нас ограничен. И он сказал, что вы посмотрите, мы каждый день видим собственными глазами, что Земля находится на одном и том же месте, а Солнце крутится вокруг этой Земли. Мы видим, что оно встает с одной стороны и садится с другой стороны. Мы видим своими глазами, что Солнце вращается. Однако в действительности все обстоит совершенно иначе. Земля вращается вокруг Солнца. Ну так просто. Ну ведь это же на самом деле так. Мы много что видим. Но наш рассудок не всегда может охватить всю Вселенную. Поэтому обесценивать рассудком то, что открыто Духом Святым, ну это просто это наивно, это просто на уровне самоуничтожения. И вторая опасность, о которой говорит святитель Феофан Затворник, он говорит, это светскость. Она знаменует жизнь по впечатлениям чувств. С таким настроением ненавидят внутреннюю жизнь и тех, кто говорит о ней и живет ею. Светскость. Когда, если старшеклассник, если юноша, девушка начинают говорить о духовной жизни, его начинают высмеивать и ненавидеть. Это было всегда. Это встречается в настоящее время. Что здесь нужно сказать? Должно быть внутреннее чутье, кому можно говорить. И не всегда можно выворачивать свою душу наизнанку. Есть люди, которым это не полезно, это в искушение. Есть люди, которым это поможет окрепнуть. Они находятся в трудной ситуации, их это может поддержать. А есть люди, с которыми и так посмотрел на него, и так все ясно, что это свой человек. Это православный человек. Это видно сразу, по одному взгляду, по тому, как держится, по его выражению глаз, по тому, как он ходит, как он говорит. Так вот, тем не менее, и в этом возрасте встречается с такой проблемой, когда нужно выдержать давление мира с его остротой, с его страстностью, с его жестокостью, с его гордостью и научиться жить в этом мире, не прятаться, не убегать, а жить полноценной, полнокровной жизнью, жить и радоваться жизнью и нести свет другим людям. Это предстоит уже и в юности. Как это получится, увидим. Но для этого находятся рядом взрослые, находятся родители и обязательно духовный отец. В этом возрасте в первую очередь духовный отец. За всеми вопросами к нему.
Спасибо вам за участие. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь.
Всего доброго. Thank you.